которые нашли Калиту в Переславле, дали ему 500 рублей, только бы отступился от слободы, которую построил на новгородской земле. Много упрашивал его владыка, чтоб помирился, но он не послушался его. Любопытно, что тотчас по возвращении из своего неуспешного посольства к Калите владыка Василий отправился в Псков, где уже новгородские архиепископы не бывали 7 лет. В Пскове княжил в это время враг московского князя Александр Тверской, у которого владыка Василий окрестил сына Михаила. Можно думать, что все это происходило вследствие размолвки Новгорода с Калитою. Александр и псковичи находились в тесной связи с Литвою, и вот по тем же 1333 годам новгородский летописец говорит, что «вложил Бог в сердце князю Нариманту Глебу, сыну великого князя литовского Гедимина, прислать в Новгород с просьбою позволить ему поклониться святой Софии. Новгородцы послали звать его, и он немедленно приехал, принят был с честью, целовал крест ко всему Новгороду и получил пригороды – Ладогу, Орешек, Карельский городок с Карельской землею и половину Копорья в отчину и дедину. По другим известиям, новгородцы еще прежде уговорились об этом с Наримантом. Как бы то ни было, уговор этот был исполнен тогда, когда Новгороду стал нужен союз Литвы против московского князя. На следующий год Калита принял с любовью послов новгородских и сам ездил в Новгород. Неизвестно, что было причиной такой перемены. Новгородцы ли уступили всем требованиям Калиты, или последний смягчил свои требования, опасаясь связи новгородцев с Литвою и Александром Псковским. Можно думать также, что мир заключен был не без участия митрополита, у которого перед тем был владыка Василий. В кратких известиях летописи причины явлений не показаны, но по всему видно, что Калита не мог долго сносить пребывание Александра Тверского в Пскове. В 1335 году Калита собрался с новгородцами и со всею Низовскою землею идти на Псков, но почему-то поход был отложен, хотя псковичам и не дали мира. Намерение, следовательно, воевать с ними не было оставлено, и московский князь продолжал ласкать новгородцев. В том же году он позвал к себе в Москву на честь владыку, посадника, Тысяцкого, знатнейших бояр, и они, говорит летописец, бывши в Москве, много чести видели. Но в тот самый 1337 год, когда Александр Тверской отправился из Пскова в Орду и помирился с ханом, Калита, вдруг забывший крестное целование, послал рать свою на Двину за Волок, ибо заволоцкие владения и доходы новгородцев всего больше должны были соблазнять московского князя. Но предприятие не удалось. Московские войска были посрамлены и поражены, как выражается летописец. Имели ли какую-нибудь связь эти два события, поездка Александра в Орду и разрыв Калиты с Новгородом, неизвестно. Новгородцы могли надеяться, что восстановление Александра на отцовском столе и новая борьба его с Калитою помешают последнему теснить их. Но московский князь не терял времени, и Александр погиб в Орде. Новгородцы отправили к великому князю послов с выходом, но Калита послал к ним своих просить другого выхода. «Дайте мне еще, царев, запрос, чего у меня царь запросил?» Новгородцы отвечали: «Этого у нас не бывало от начала мира, а ты целовал крест по старой пошлине новгородской и по Ярославовым грамотам». Калита велел своим наместникам выехать из Новгорода, и не было с ним мира. Прежде, когда было много князей-соперников, переменявших охотно волости свои, Новгород редко оставался долгое время без князя. На смену одного спешил другой. Но теперь, когда князья уселись неподвижно каждый в своей наследственной волости, в Новгороде вместо князя видим уже бояр, наместников великокняжеских, которые выезжают при первой размолвке новгородцев с великим князем, и Новгород предоставляется самому себе. Вследствие этого нового порядка вещей стороны партии княжеские должны были исчезнуть. Какие могли быть княжеские партии в Новгороде во время Калиты, когда Новгород мог иметь дело только с одним великим князем, который раз, много два, приедет в Новгород на самое короткое время? Тверской партии не могло быть, потому что ни Михаил, ни сыновья его не жили в Новгороде. Не могло быть и вследствие постоянно враждебных отношений. Великим князьям и не нужно теперь иметь в Новгороде приверженную к себе сторону. Их цель – рано или поздно уничтожить самостоятельность Новгорода. А пока им нужно брать с него как можно больше денег. Они знают, что Новгород будет их, если они будут сильны, сильнее всех других. Но изменчивое расположение новгородцев не даст им этой силы. Любопытно, что с описываемого времени летописец новгородский становится, видимо, равнодушен к смене посадников, начинает часто пропускать их. Мы уже прежде упоминали об этих пропусках. Под 1315 годом встречаем известие о вручении посадничества Семену Климовичу, и после того, до самого 1331 года, нет ни слова о посадниках в летописи. В этом году встречаем известие о посаднике Варфоломее, но под следующим, 1332 годом, говорится, что встали крамольники, отняли посадничество у Федора Ахмыла и дали Захару Михалчу, причем пограбили двор Семена Судокова, а у брата его, Ксенофонта, села пограбили. Но Захар недолго был посадником. В том же году он был свержен, и на его место выбран Матвей. Под 1335 годом упоминается новый посадник Федор Данилович, неизвестно когда и на чье место избранный. Прежде, еще под 1327 годом, летописец упоминает о мятеже, во время которого народ пограбил и пожег двор Евстафия Дворянинца. Потом, под 1335 годом, встречаем известие об усобице, во время которой едва не дошло до кровопролития. По обеим сторонам Волхова граждане стояли с оружием, но потом сошлись в любовь. Что касается допринятого накормления литовского князя Нариманта, то новгородцы с самого начала увидали ненадежность этих союзов с Литвою. В 1338 году, когда новгородцы вели войну со шведами, Наримант был в Литве. Новгородцы много раз посылали за ним, но он не приехал, даже и сына своего Александра вывел из Орешка, оставил только своих наместников. По известиям новгородской летописи, псковичи, взявшие к себе в князья Александра Тверского, признали в то же самое время зависимость свою от Литвы. Естественно, Псков должен был употребить это средство, чтобы защитить себя в случае нового движения северо-восточных русских князей по настоянию Калиты и по приказу ханскому. Имея особого князя, псковичи хотели получить полную независимость от Новгорода, хотели иметь и особого епископа. В 1331 году новоизбранный новгородский владыка Василий отправился для посвящения своего на Волынь, где находился тогда митрополит Феогност. Но в то же время к митрополиту явились послы из Пскова от князя Александра вместе с послами от Гедимина и всех других князей литовских. Они привели с собою монаха Арсения, прося митрополита, чтоб поставил его владыкою в Псков. Но Феогност отказал им в просьбе. Новгородский летописец говорит при этом: «Псковичи хотели поставить себе Арсения на владычество, но осрамились, пошли прочь ни с чем от митрополита из Волынской земли. Они Новгород считали за ничто уже, вознеслись высокоумием своим. Но Бог и Святая София низлагают всегда высокомыслящих, потому что псковичи изменили крестному целованию к Новгороду, посадили к себе князя Александра из литовской руки. Мы видели, что в 1333 году было сближение Новгорода с Псковом и его князем вследствие разрыва новгородцев с князем московским. Но потом, когда в 1335 году новгородцы помирились с Калитою, то снова началась вражда с Псковом. В 1337 году владыка Василий поехал в Псков для своих святительских дел, на подъезд, как тогда выражались, но псковичи суда ему не дали, и он поехал прочь, проклявший их. Еще в 1316 и 1323 году источники западные упоминают о враждебных столкновениях новгородцев с Норвегией. В 1326 году заключен был мир между ними на 10 лет. В 1337 году у новгородцев началась война со шведами опять по поводу Карел, которые подвели шведов, побили новгородских и ладожских купцов и всех христиан, находившихся в их земле. А сами убежали в Выборг и, выходя оттуда, били новгородцев. В следующем году новгородцы с посадником Федором Даниловичем отправились в Неву и стояли под Орешком, пересылаясь с шведским воеводою Стеном. Но переговоры кончились ничем. Новгородцы возвратились домой, а шведы с Карелою много воевали по Обонежью, а потом сожгли посад у Ладоги. Мстить им за это ходили молодцы новгородские с воеводами. Они повоевали шведскую Карелу около Выборга, сильно опустошили землю, хлеб пожгли, скот изрубили и пришли домой все здоровы с полоном. По их удалении шведы вышли из Выборга, воевали Талдогу и оттуда пошли на Водскую землю. Но здесь ничего не взяли, потому что жители поостереглись. Копурьяне напали на них в небольшом числе и разбили. После этого пришли послы в Новгород из Выборга от воеводы Петрика и объявили, что шведский князь ничего не знает о войне, начал ее своевольно Стен, воевода. Новгородцы отправили в Выборг своих послов, которые и заключили мир на тех же условиях, на каких помирился князь Юрий Данилович на Неве. Относительно же Кобылицкой Карелы положено было послать к шведскому князю. В следующем 1339 году новгородцы отправили двоих послов, да еще третьего от владыки Заморе к шведскому князю, и заключили с ним мир по старым грамотам. О короле же сказали так: «Если наши побегут к вам, то секите их и вешайте. Если ваши прибегут к нам, то и мы с ними будем делать то же самое, чтоб из-за них ссоры между нами не было. Которые же прежде были за нами, тех не выдадим, потому что они покрещены в нашу веру, да и мало их осталось. Все померли гневом Божьим». На западе волновались карелы, на северо-востоке, в Двинской области, финские племена также не хотели быть спокойны. Под 1329 годом опять встречаем известие, что новгородцы, шедшие в Югру, были перебиты устюжскими князьями. В 1326 году приезжали в Новгород послы из Литвы. Брат Гедимина, воин, князь Полоцкий, Василий, князь Минский и князь Федор Святославич. Они заключили мир с новгородцами и немцами. Но в 1335 году, несмотря на этот мир и несмотря на то, что литовский князь Наримант кормился на пригородах новгородских, Литва повоевала Новоторжскую волость. Великий князь был в это время в Торжке и немедленно послал свое войско в Литву. Они пожгли городки литовские Осечин, Рясну и много других. Под 1329 годом летопись упоминает об убиении в Дербте новгородского посла, мужа честного Ивана Сыпа, но о следствиях этого убийства не говорит ничего. И в псковской летописи с 1323 до 1340 года мы не встречаем назад известий о войне с орденом Ливонским. Причина была та, что уже давно, еще с конца XIII века, в Ливонии происходили усобицы. Мы видели, что главным деятелем при утверждении немецкого владычества в Ливонии был епископ Рижский, по старанию которого был учрежден рыцарский орден, необходимо становившийся в служебные отношения к Рижской церкви. Но мир не мог долго сохраниться между двумя учреждениями, из которых у одного были материальные средства, право силы, меча, у другого же одни права исторические и духовные.